Районы, кварталы.
14:06. Линейка прямых эфиров на эхе Перми продолжается. Меня зовут Артем Жаворонков. Это программа «Районы, кварталы». Как всегда, по четвергам мы в прямом эфире. С удовольствием представляю вам своего сегодняшнего гостя. Владимир Кусакин, доцент кафедры архитектурного проектирования Пермской государственной сельскохозяйственной академии, архитектор, градостроитель. И я, если не ошибаюсь, вот видел у вас на груди значок почетного архитектора России, да?
Нет, это
член Союза архитекторов России. Здравствуйте, Владимир Александрович.
Здравствуйте.
Я несколько слов просто скажу Владимиру Александровичу. Наводя справки, готовясь к программе, узнал, что, собственно говоря, мой сегодняшний гость один из тех, да я бы сказал, не один из тех, а тот самый человек, который еще до приезда на нашу территорию варягов из Голландии, я сейчас имею в виду, предложил концепцию «Зеленого кольца». Вот это будет одной из тем нашей сегодняшней программы. Я бы хотел с этого начать. Вот расскажите о той концепции, когда это случилось, из чего вы исходили, и что же такое это вообще «Зеленое кольцо»?
Ну, «Зеленое кольцо» – это очень необходимая программа, что ли, для любого города. А история такова, что в 50-х годах еще градостроители московские тогда и ленинградские делали, впервые заинтересовались вот малыми реками нашего города. Вот. И в генплане 1972 года было прямо записано, что это вот малые реки, это Данилиха прежде всего и Ягошиха, окаймляющий центр исторический, они как бы могут сделать, ну, это как коридор живой природы было там написано, что вот из загородных лесов свежий воздух будет проникать до центра города, до реки Камы.
Но
затем, где-то в конце 80-х годов прошлого века, свердловские архитекторы под руководством нашей организации «Старая Пермь» делали обследование исторического центра города. Выявили более 300 памятников истории, культуры, архитектуры, ландшафта, природы.
Это все вот тогда же еще, вот в 70-е?
Да, это в 89-м году.
А, 80-е, ага.
В 89-м году это все было. И тогда вот эти свердловские ученые из Свердловского архитектурного института, они вот и собственно, они вот в своей работе выявили это зеленое кольцо. И тогда впервые нарисовали.
Кольцо здесь условное название или действительно замкнутое?
Вот, ну да, такая? Это замкнутое условное кольцо, потому что вот на севере это набережная реки Камы, а с запада это пойма реки Данилиха, с востока пойма реки Ягошиха. И вот по планам, планам старого города 1800-го предполагалась южная граница, это вдоль улицы Революции, это и предполагалось назвать ее бульваром Мадераха, угу, поскольку он много сделал для нашего города. Вот. То есть это как бы вот исторически сложилось это кольцо-то. Но в то время, по-старому, вернее, это начало 90-х годов, когда мы начали активно пропагандировать эту идею. В общем, такая ситуация была, что, ну, строительный бизнес, эти площадки вдоль улицы Революции, они его интересовали. Поэтому они не давали как-то воплотить это кольцо. И несколько лет мы за него боролись. Там вот инициативная группа «Старая Пермь» была там. И в принципе, нам
за него, в смысле, вот за это зеленое кольцо?
Да, за это зеленое кольцо.
Но сегодня покушаются и на поймы реки, и на Данилиху, и на Ягошиху.
А в дальнейшем это...
Если революцию мы уже, улицу Революции мы уже потеряли, да, можно констатировать в этом
отношении? Да, 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 в этом отношении все уже сейчас невозможно там эту южную границу сделать. Но что вот интересно, голландцы, это фирма Кейкап, которые были приглашены Черкуновым, они как бы или они узнали о этом кольце раньше или как-то сами догадались до этого. Но вот где-то вот в начале, ну, 2009 или 2010 годах они это тоже предложили, это концепцию.
Буквально повторив идеи, которые были.
Вот. Я говорю, я не могу утверждать, что это как бы они взяли у нас. Но, безусловно, они как-то знакомы были.
У вас у кого? Вот вы несколько раз произнесли название.
Ну, вот была такая Пермь. Общественная организация «Старая Пермь», которая вот, собственно, занималась выявлением историко-культурного природного наследия в городе Перми.
Была, то есть ее больше нет?
Ее нет больше.
И а кого она объединяла? Историков, архитекторов?
Ну, она объединяла... Это как бы группа возникла... Ну, собственно, вот немножко как бы предыстории, что ли. Я учился в Свердловском архитектурном институте. В 87-м году там сносили старинный красивый особняк. И вот общественность города поднялась и пригласили студентов, там, научную интеллигенцию, культурную интеллигенцию. И вот мы буквально 5 ноября, я помню, 87-го года... Мы как это там шли танки, мы грелись у костров, ночью грелись. А танки шли, это была репетиция военного парада в Свердловске на площади 905 года. Вот такая атмосфера была. Но что самое интересное, через 3 года я уже закончил институт, приехал в Свердловск, этот памятник снесли.
Все-таки...
Да, в то время мы его отстояли, но он простоял еще 3 года, и все равно его снесли. Все равно бизнес, деньги победили. Вот такая ситуация. Но когда эта работа проводилась, в общем-то, я тоже узнал, что это спасать отдельный памятник, это как бы, ну, это хорошо, но это как бы проблемы не решает. Необходима серьезная научная работа. А как раз в нашем Свердловском архитектурном институте проводили вот историческое обследование Свердловска и схему охранного зонирования. И вот, приехав в Пермь в 88 году, я тоже в эту проблему окунулся. А у нас как раз тоже сносили памятник Луначарского 63, дом трех сестер. Гладышев рассказывал про него. И вот тоже я по этому типу пытался там организовать как-то спасение этого памятника. Ну и в результате памятник разобрали, обмерили, разобрали, увезли куда-то на хранение с целью воссоздать его на улице Пермской, ну, Кирова. Да, и он пропал. Вот интересная история. Как, в общем, это с этим... Но тоже как бы я обратился к опыту свердловчан, и вот образовалась инициативная группа «Старая Пермь».
Насколько она просуществовала в общей сложности? И что вы можете себе в актив записать деятельности этой группы?
Ну, мы вот как раз... руководитель у нас, моя жена Кусакина Наталья Викторовна, она умерла уже в прошлом году. Вот. Она организовала. Она тоже... как бы боролся за сохранение историко-культурного наследия. И, в принципе, я-то только был как архитектор-исполнитель. А организатор была вот Наталья Викторовна. Ну и что нам удалось? Мы тоже провели историко-культурное обследование Перми. Привлекли, нашли спонсора за смехотворные деньги 20 тысяч рублей. Я сейчас фамилию не вспомню этого спонсора.
Ну, и неважно тогда. А? Человек, анонимный человек, сделавший хороший.
Да, вот он пригласил специалистов Свердловского архитектурного, потому что специалистов-то как бы необходимо. Мы-то на добровольных началах все фотографировали, ходили, фотофиксацию вели старинных зданий. Вот, и, короче, провели под руководством вот Свердловского архитектурного института, мы работу эту выполнили. Работу выполнили и представили ее на утверждение в горосполком тогда, в 89-м году. И, то есть мы эту... А в это же время, как раз в 89-м году, у нас до этого времени было 4 исторических города в Пермском крае. А в 89-м же году, то есть началось такое массовое движение за сохранение историко-культурного наследия. И в 89-м году Пермь стала историческим городом. И еще... стало 15 городов у нас в крае.
Угу.
Вот.
Ну, и Пермь до сих пор историческим городом является.
Вот, а вот сейчас вот некоторые пытаются как бы вывести, потому что вот с того времени мы провели эту работу, сделали, выявили около 300 памятников истории, культуры, архитектуры, и половина из них уже сейчас снесены, унесены, да, уничтожены буквально, потому что... Ну, бизнес наступает. Им вот понравился участок, и они стараются. Я даже сталкивался с такими примерами, когда вот я проектировал там Но он мне прямо говорит: памятник, неважно, я поеду в Москву и там и выведу его из статуса памятников. Это же
и дикость, конечно.
Дикость, как. Ну вот, тем не менее, такое происходит.
Но сегодня ведь предпринимаются попытки каким-то образом защитить оставшиеся, и создается, я знаю, что активно идет работа над созданием зоны охраны памятников. Не просто сам объект сохранять, но и среду вокруг него. Вы каким-то образом включены в эту работу? Наблюдаете за ней со стороны?
Я как бы не включен в эту работу, но вот общество охраны памятников, раньше я с ним активно сотрудничал, там Конторози был Гершин Давыдович. Он тоже умер в 2003 году, уже давно. Вот. Мы с ним очень тесно сотрудничали, он нас поддерживал, участвовал в работе вот, в Старой Перми. А в работе Старой Перми и краеведы, вот Перескоков, известный краевед, Баньковский. Баньковский тоже, кстати, недавно умер. И его, а он тоже активный борец был за сохранение историко-культурного наследия. Его отсюда выдавили, в Соликамск. Он в Соликамске в университете преподавал, там и умер. Но он тоже очень много сделал для...
То есть уходят люди, собственно, и заканчивают... Люди и уходят, на этом заканчивается работа. А как случилось так, что такая серьезная работа, проведенная на рубеже 80-х и 90-х, не перекочевала в поздние времена? Это опять же связано с тем, что, может быть, вашей активности было недостаточно? Или тогда у вас было слишком сильное противодействие со стороны властей, со стороны бизнеса?
Нет, власти вынуждены были нас поддерживать. Вынуждены, потому что...
Не хотели этого? Как-то странно.
Может быть, даже не хотели, но вынуждены были, потому что вот когда это, собственно, заслуга общества охраны, они добились статуса исторического города, а по градостроительным нормативам статус исторического города там предполагается, прежде чем что-то строить новое, надо буквально изучить наследие, потенциал культурный этого города, места. И только тогда, с учетом этого, предполагать, строить, что ли, новые какие-то планы. Вот, поэтому, вот, когда мы представили этот план, представлял ректор Свердловского архитектурного института, и не могли игнорировать. Ну, и власти вынуждены были уже, поскольку мы работу-то сбоку провели, как бы, и вот они вынуждены были заказать в Ленгипрогор, сейчас он несколько названий сменил, Институт урбанистики, в последнее время Институт НК, они сделали ту же самую работу, но основываясь уже на наших материалах, они с нами встречались тоже, многие использовали.
Подождите, немножко назад откачу. До того, как вы провели эту работу в свое время, в советские времена, ни разу не проводилось ничего подобного?
Ну, насколько я знаю, нет. Нет, вот, но мы-то тоже все, впервые эту работу у нас здесь в регионе Урала, это свердловчане сделали, и мы, собственно, вот...
Повторили их опыт,
да. Вот, но в Свердловске это то же самое творится, вот это Высоцкий, 50-этажное это здание высочайшее, там рядом стоял тоже памятник архитектуры. И пока строительство шло, его не трогали. Как построили, необходимо было благоустроить, его тоже за ночь буквально снесли и вывезли все. Угу. Вот люди шли, буквально идут и смотрят, здесь стоял памятник, а сейчас его нету.
Но многие, наверное, и не знали, что это памятник. Давайте о том, как их можно защитить в современных условиях, поговорим после короткой рекламы на их.
Районы, кварталы.
Продолжаем программу. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня Владимир Кусакин, доцент кафедры архитектуры и проектирования Пермской государственной сельхозакадемии, архитектор, градостроитель и градозащитник, как вот мы выяснили сейчас. Из того, что мы сегодня видим, Владимир Александрович, можно ли каким-то образом защитить оставшиеся? Не раз у меня уже в этой студии были градозащитники и архитекторы, которые говорят, что сделать это в современных условиях весьма проблематично.
Да, можно защитить, я не знаю, это, конечно, наверное, можно, а главное, это нужно это все, потому что все-таки без истории нет будущего, как известно. Вот, но здесь, наверное, надо сказать уже вот эти о мастер-плане, да, потому что у нас много копий словно об этом. Вот, мастер-план. Здесь, кстати, интересная история получилась. Вот последний генплан наш сделали, его утвердили, Его отменила бабушка из Гайвы. Вот интересный такой уникальный случай в истории.
Подробностей.
Одна бабушка отменила генплан, действие генплана. А получилось так, что эта бабушка подала в суд на создателя этого генплана, Ленги Прогор, ну, институт НК.
Вы генплан имеете в виду последний, который на основе голландского мастер-плана разрабатывает?
Нет, это до-до-до.
Угу.
И вот она подала в суд и выиграла этот суд. Это уникальный случай в истории.
А в суд на что подала?
Ну, вот на проектировщиков, генпланистов этого института Энка, поскольку они там, где вот она, все поколение этой бабушки гуляло там в этом сосновом лесу, они там коттеджный поселок какой-то там запроектировали и вроде даже начали там как-то. Вот такой уникальный случай произошел. Так что интересно, в то время был губернатором Чиркунов. Он, а как обычно делается, если какие-то замечания генплана, его на доработку посылать, а он поступил нетрадиционно, и это надо как бы ему в заслугу. Он заказал, он хотел, видимо, генплан, а оказывается мастер-план. Заказал голландцам, вот фирме Кейкап, этой голландской фирме. И это
как это бы, уже после того, как бабушка отсудила
генплан? Да. Ну и поскольку действие генплана было приостановлено, надо бы строитель-то рвутся в бой, там строить что-то надо, а тут им ничего не разрешали. И поэтому вот губернатор заказал этот фирме Кейкап.
Мастер-план они разрабатывали все-таки.
Да, так вот, в чем отличается мастер-план от генплана? Мастер-план – это стратегическое видение развития какого-то пространства на очень длительный период, лет на 50, допустим.
Угу.
Вот. А генплан, действие генплана, оно 20-25 лет. А вот практика, вся практика, советская практика генпланов показала, что они не выполняются. Вот наш последний генплан 1972 года, он в 1997 году как бы исчерпал себя. Так вот, он был выполнен всего на 20%. 20%. И в основном он не выполнен по инженерным коммуникациям, по строительству дорог. То есть
вся разруха, все проблемы, с которыми мы сталкиваемся сейчас, это наследие безалаберности советских времен, с невозможностью реализации, с нежеланием реализации того самого генплана 1972 года.
Нет, здесь ругать советское градостроительство не стоит и неправомерно, наверное, потому что практика показала, что это неправильно, но это было в русле всего мирового градостроительства, урбанистики, это было так. Но в последнее время вот урбанисты мировые, они ушли вперед, и они стали вот делать мастер-план, то есть стратегическое видение развития пространства. Но вот как это... Я и многие другие градостроители считают, что, что стратегическое видение, конечно, важно, мастер-план эти важные, и оно должно быть в основе всего, а затем все равно генплан-то надо делать. Но генплан надо делать уже не такой жесткий, как вот это дело в советское время, а вариантностный, то есть... Обязательно должно быть три варианта. Оптимистический, пессимистический и нечто какой-то средний. Вот эта вариантность, она раньше не рассматривалась в советском градостроительстве. То есть жестко планировалось так. И вот, как показала практика, такое жесткое планирование, оно невозможно на 25 лет. Потому что все равно что-нибудь изменяется. Даже у нас в советском государстве, где все по плану. И поэтому... Получилось так, что все генпланы, как правило, не выполнялись. И поэтому вот как бы мировая практика доказала, что генплан это надо жестко связывать с экономическим развитием региона. И обязательно под генплан, вот недостатком этого мастер-плана, это в советское время это делалось. Социально-экономический план должен опережать развитие. То есть содержание надо сначала. А генплан – это форма как бы пространства развития города. А содержание, то есть какая промышленность, какое образование, какая медицина должна быть. А вот в данном случае не было сделано этого экономического...
Это вы имеете в виду современный мастер-план, голландский?
Да, он, это недостаток этого мастер-плана, это то, что он, они сделали, им дали большие деньги, предложили, они сделали все, как бы по деньгам, все. Но они как бы не углубились. А какая промышленность? Не задались вопрос. В рыночных условиях как можно планировать развитие промышленности? Это от бизнеса зависит. Ему интересно развивать какую-то промышленность. Он только такое и развивает.
Ну и не стоит забывать о том, что экологи наступают на пятки. Сейчас особо-то... Это раньше можно было крупные промышленные производства размещать чуть ли не в центре города, а вокруг него строить селения. А сейчас ведь не позволят.
Да, проблема экологии – это вообще сейчас... ключевая, по-моему, вообще во всех, во многих отраслях, в том числе городостроительстве. Потому что, ну, уже тоже практика показала, что уже у нас появились города с зоной экологического бедствия. Бедствия уже, катастрофы даже. Вот те же города Челябинской области, где там металлургическая промышленность, где там это...
Ну, это тоже неправильная организация среды. Что касается Перми в современных условиях, я думаю, что за примерами далеко ходить не надо. Любой, кто недавно был в Екатеринбурге, в Казани, может, сопоставив с Пермью, сказать, что мы превращаемся в серое, унылое болото. Одно, что лягушки тут не квакают. И речь как раз идет совсем не о зеленом насаждении, а наоборот. Разрушается город, и мы уступаем нашим соседям в развитии. С чем это связано, на ваш взгляд?
Уступаем. А в чем, с чем это связано? Я даже не могу сказать.
Дело в экономике или в отсутствии голов светлых в градостроительной среде?
Ну... И даже, ну, скорее всего, в экономике. Вот как-то так. Ну, Казань – это особый случай, про них не будем говорить. Там они это как-то сумели привлечь республиканские средства. А вот соседний Свердловск, у них вот почему-то, видимо, предпринимательство оказалось выше, и экономически они сумели продавить это. А вот с сохранением памятников истории, культуры, с экологическими проблемами у них как бы...
Ну, не шибко и лучше-то,
не чем? Не лучше, наверное. Да, все так же, наверное.
Вы так немножко это погрели самолюбие пермяков сейчас. Я предлагаю ненадолго прерваться на очереди новости от наших федеральных коллег. Мы вернемся в эту студию буквально через 3,5 минуты.
Районы. Кварталы.
Продолжается программа «Районы кварталы» на «Эхе». Меня зовут Артем Жаворонков, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас Владимир Александрович Кусакин, доцент кафедры архитектурного проектирования Пермской сельхозакадемии. Вот, кстати, об этом мне и хотелось сейчас с вами поговорить. Ну, понятно, в политехе есть архитекторы в той или иной степени, но в сельхозакадемии. Чем занимается ваша кафедра, чем вы занимаетесь на кафедре, кого вы готовите и зачем архитектурное проектирование людям, которые будут связаны с сельским хозяйством?
Ну, дело в том, что...
Дилетантский, может быть, вопрос, но все-таки.
Кафедра архитектуры была в сельхозакадемии, ну, тогда в сельхозинституте, она еще... С 80-х годов где-то была, даже раньше, с 70-х годов. Это Терехин, известный архитектор наш пермский, кандидат архитектуры. Вот он ее организовал. Для чего она была организована? Конечно, вот ведь архитекторы-то нужны не только в городе, и на селе нужны. Вот поэтому. Но сейчас ситуация такая. Они вроде у нас вот в академии многие из сельской местности, а все равно многие стремятся оставаться в городе. Вот не случайно я уже который год с ними такую как бы игру провожу. А где жить-то лучше, в деревне или в городе? И какие плюсы в городе, какие минусы в городе? И вот первая такая у нас как бы получилась боевая ничья там. То есть 15 положительных, 15 отрицательных.
А вот... 15 положительных и отрицательных чего?
Ну, доводов момента, в пользу? Да, доводов в пользу. Ну, положительные какие? Естественно, в городе можно там образование, работу получить, культурный там досуг, все это. А минус это и загазованность, и шум, и магниты, и всякое там...
Волны.
И даже телефоны магнитные, то они уже вредны. И много всяких вредностей в городе. И, короче, вот последняя игра показала, что в городе-то, оказывается, жить хуже.
Но с точки зрения экологии и безопасности,
да,
наверное,
да. Экология, да. Экология тут это целое ответвление могут. И почва, и воздух, и все у нас. И вода. Все плохо. Вот. Но далее... как бы вот я говорю, все стремятся все-таки все равно почему-то, даже из сельской местности, ребята не стремятся вернуться обратно к себе.
Ну, это тенденция 20-21 века, урбанизация все-таки.
А некоторые прямо говорю, и из Перми, из вашей я уеду, не хочу у вас здесь быть.
В Москву?
Да, одного я спрашиваю, а куда ты уедешь? Он, в Финляндию или это, я уеду жить в Лондон, это...
Ну да, здесь известная песня. Да. Так все-таки, кафедра архитектуры проектирования, архитектурного проектирования. Что проектируете-то?
Ну, у нас курсовые работы, это вот малоэтажный жилой дом, ну, коттедж. Это,
ферма?
Я даже эту курсовую назвал «Дом моей мечты». Вот я говорю, вам единственная возможность помечтать. Помечтайте, давайте. Так. А мечта-то оказалась у всех квадратная. Ага. То есть все прямоугольные дома. Один мне нарисовал круглый дом. Вот мы с ним 3 месяца рисовали это, прорабатывали в конструкциях этот дом, а в результате вам не выдал обыкновенный квадратный дом.
В конечном итоге. Это что, ограниченность сознания такая? Мы так стереотипно мыслим? Или бытие определяет наше сознание? Живя в квадратных домах, безликих, мы невольно склоняемся к тому, чтобы проецировать это и на наше будущее?
Да, я вот как бы тоже студентов все время привожу это... пример, что ли, карикатура вот у меня в глазах стоит 80-х годов. Вот город, квадратные дома, и между ними ходят люди с квадратными головами.
Угу.
Ну, то же самое происходит. В общем-то, фантазии как бы у большинства нет. Больше как-то все практично. Побыстрее.
Это наследие вот этого как раз конструктивизма, рожденного в СССР при помощи немцев в 30-е годы. Абсолютная утилитарность. С этим нужно бороться? Может быть, это хорошо?
Нет, бороться не надо, но надо как бы воспитывать, как бы фантазию надо все-таки развивать. Вот не случайно вот и все упования, то, что у нас серый город, это вот как бы надо как бы раскрепощать, давать фантазию.
А в каком направлении? Как? Есть ли у вас, вот как у педагога, инструмент для того, чтобы раскрепостить? Ведь от них зависит то, в каком мире мы будем жить завтра, от этих молодых архитекторов.
Ну, у нас, во-первых, они все-таки как бы ну, очень по часам очень ограниченная программа вот на такие творческие дисциплины. Как бы. Вот рисунок, допустим, у нас даже один год, по-моему, даже... Вообще обязательно рисунок в архитектурный вуз надо сдавать. Но это инструмент рисунок, в принципе. Но вот такие какие-то творческие задания у нас тоже практиковались у специалитета. А сейчас пошел бакалавриат, магистратура. Это исполнитель, это не ведущие, это ведомые все. Поэтому тоже как-то я пытаюсь вот какие-то на практических занятиях как-то развивать у них фантазию, что-то, да,
а где, творческие занятия. Где у нас тогда ведущих-то отыскать? Как их подготовить вообще? Или это талант один на миллион?
Нет, их развивать надо. И это как бы это уже общегосударственная программа, что ли. Вот взяли курс на это бакалавриат, магистратура. А это как бы это пройденный этап там у них. В той же Америке. Они сначала тоже у них этих магистратов ведомых наделали, а сейчас ведущих-то тоже у них единицы остались. И поэтому они задумались, что надо больше-то творческих людей развивать. Ну, а у нас как бы пошли по этому пути, пока повторяют.
Вы общаетесь с коллегами все равно так или иначе. Как вы сегодняшнюю архитектурную среду оцените? Ну, во всех отраслях, там, ну, в спорте, если взять, есть смена поколений, есть там промежуточные этапы, когда эти смены поколений происходят. Тогда есть и провалы, и там неожиданные победы совершенно. В архитектурной среде сейчас, вот в Пермской, там, я не знаю, Уральской, зима, застой?
Ну, застой, конечно, да, определенный застой есть. Прорывов каких-то нет. А вот как-то судить я как бы не берусь, потому что как бы вот у меня так сложилась моя судьба архитектурная, что построек-то мало, и я не беру своих коллег судить, поскольку сам построил мало. Но тем не менее, вот можно выделить, даже назвать конкретные фамилии. Вот Мендель Футлик, Мендель Иудович Футлик Тарасенко, Важенников. То есть есть у нас архитекторы, которые прорывают. Еще сейчас такая ситуация, что что-то построить надо очень локтями хорошо работать.
Не дают?
Да, не дают, потому что много конкуренции. Если вот, как, ну, это как вы в любой отрасли там.
Но ведь это парадокс. Есть конкуренция, нужно работать локтями, чтобы построить что-то хорошее. Однако ж хорошего-то строится мало все равно.
Ну, вот если как бы такая... Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами.
Ну, видимо, да. А что касается идеи... Ну, вот, Прянув от того, о чем мы говорили примитивно к мастер-плану, идеи приглашать варягов на позиции подобные. Если у самих не хватает фантазии, так вот, может быть, они нам дадут какой-то заряд бодрости?
Нет, фантазии-то, я бы сказал, у нас и хватало, и хватает. А зарубежный опыт, конечно, он нужен. Но их нужно и вот не, таких, не на таких условиях приглашать, что отдавать им заказы, а... к совместному сотрудничеству их приглашать, чтобы их включать, допустим, группа пермская какая-то работает над каким-то проектом, а иностранцы, может быть, включать в эту группу.
Угу.
Таким, мне кажется, образом. Может быть, я не прав, но я не знаю. Но мне кажется, вот такое должно быть. Они как вот голландцам вандали этих.
То есть аутсорсинга быть не должно. Это должна быть обязательно консолидированная работа с исключением просто иностранных специалистов.
Да, мне кажется, что так.
И еще один вопрос в самом завершении программы. Несколько минут остается в части именно исторического наследия Перми. Несмотря на то, что мы достаточно много потеряли, все-таки кое-что нам удалось сохранить. Я уже произносил эту фразу «зона охраны памятников». Сегодня всерьез задумались не просто о сохранении стен исторического здания, но и организации пространства вокруг него. Прозаически это, мне кажется, утопией, потому что сегодняшние архитектурные реалии заставляют извиваться так, что, собственно, нам никаких зон охраны памятников не нужно будет в скором времени, все равно это продавит. С прагматической точки зрения, как вы оцените идею сохранения среды, возможности сохранения среды вокруг тех памятников, которые в Перми остались?
Но всегда, если отдельный памятник сохранять, это как бы потеря все равно памятника. Потому что для восприятия этого памятника необходима среда. Но сейчас, да, действительно, как бы вот здесь очень сложный вопрос. Связать современную функцию, втиснуть как-то в историческое здание, это всегда сложно. Но все равно нужно сохранять среду. Пространство не камень, материал архитектуры, говорил один из архитекторов-конструктивистов 20-х годов, пространство. Поэтому надо... И в этом пространстве все должно быть. И сам памятник, и другие здания, и ландшафт. Угу. Природа, экология, все это очень важно. Все это должно быть в комплексе. Не случайно сейчас многие архитектурные группы, они в составе этой группы работают специалист-архитектор-ландшафтник. То есть ландшафт, экология сейчас очень важны. И поэтому это надо все соблюдать.
Ну, будем надеяться, что хватит у нас трезвого ума, подхода к тому, чтобы сохранить то, что у нас осталось, и не растерять. Большое спасибо, Владимир Кусакин, доцент кафедры архитектурного проектирования Пермской государственной сельхозакадемии, градостроитель, архитектор был на студии от программы «Районные кварталы». Спасибо, что были с нами. Спасибо большое, Владимир Александрович.
Спасибо.